Мы продолжаем читать наставление святаго преподобного Иоанна Кассиана. Напомню, в прошлый раз мы говорили, читали 131 абзац, где Иоанн Кассиан говорил, ссылаясь на слова Псалтыри, говорил о том, что вот известное изречение «Господь рассыпал кости человеку угодников», рассказывал о вреде и пагубности тщеславия. Мы про это с вами говорили, что как человек начинает все делать ради тщеславия, и никакого пользы, никакого созидания, развития, углубления души не происходит. И вот в отношении этого хотелось сказать хотя бы несколько, немного слов, как бы заканчивая разговор о тщеславии, переходя, собственно, к гордыне, хотелось бы сказать несколько слов о особенностях тщеславия вот в обычных житейских проявлениях. Первое, что мне хотелось сказать, это то, что происходит с нашими детьми. Вот очень важно то, что мы говорим о борьбе со страстью тщеславия или там о том, как не надо слушать тщеславие и о всех этих прочих вот упражнениях аскетических. Все это не совсем, а порой совсем не подходит к детям. И вот часто, когда люди начитаются духовной литературы и пытаются воспитывать этой духовной литературой не себя, а своих детей, всегда возникают проблемы, непонимание того, что ребенок, он живет в другом мире. И, конечно, элементы, скажем, если хотите, аскетики какой-то должны быть у ребенка. Но в целом какое-то понимание духовных явлений, чувствование духовных явлений в детском возрасте дано только избранникам Божьим, таким как там преподобный Сергий Радонежский или Серафим Саровский. А у нас дети не избранники Божьи, не обыкновенные дети. И поэтому отношение к ним в отношении вот тех страстей, которых мы перечислили, должно быть несколько иное. Вот. Конечно, какую-то корректировку делать надо, но вот что принципиально хотелось бы этому сказать. Именно тщеславие выводит ребенка из тех психологических, педагогических тупиков, в которой они очень часто оказываются. То есть не то, что выводит, а не дает там им свалиться в эти тупики. Именно тщеславие приводит к тому, что человек не становится наркоманом, бандитом, разбойником, маргинальным подростком, членом какой-то разбойничьей компании, группировки, не становится глупым, пустым человеком, потому что он хочет выделиться, он хочет что-то знать, он хочет быть успешным, вот, успешным именно достойно успешным. Именно тщеславие приводит ребенка к тому, что он занимается спортом и хочет достичь там успехов. Именно поэтому он занимается музыкой и пытается там достичь успехов. Именно поэтому читает книги, делает домашнее задание, учится, старается угодить родителям и учителям, потому что все это тщеславие. Но все это в детском возрасте помогает человеку не свалиться в беспросветный мрак никчемного существования и не наслаждаться тем, что там смотришь какие-нибудь фильмы ужасов, материшься, пьешь пиво и издеваешься над животными или над слабыми подростками. Вот. Поэтому это по-прежнему тщеславие, но оно помогает в детском возрасте вылезти и удержаться над тем болотом, в которое засасывает тех, у кого никакой мотивации нет. Мечтать о том, чтобы мотивация ребенка была чисто духовной, невозможно. Он испорченный человек, он рожден испорченным человеком, как все мы. И семя гордыни, стало быть, тщеславие, живет в его сердце, оно не искоренено, если это не избранник Божий. Такие люди есть и до сих пор, но их, как и в прежние времена, не очень много. Второе, что хотелось бы сказать про детей, что когда в детском возрасте, вот этот в подростковом особенно возрасте, это тщеславие, оно помогает человеку взлететь, оно дает ему достаточную мотивацию, силы собственной решимости для того, чтобы сопротивляться среде, для того, чтобы добиться чего-то, казалось бы, недостижимого. Это тщеславие, оно в подростковом возрасте, оно есть, но оно помогает. Если оно остается дальше, оно неизменно остается, оно становится демоном этого человека. Вся его жизнь уже взрослый, и уже не свалится он ни в какой наркомании, уже не будет маргинальным подростком, уже не будет в компании, уже все это позади. А тщеславие по-прежнему определяет его жизнь очень сильно. И вот, будучи, когда он переходит из подросткового возраста в юность, необходимо научить ребенка с этим тщеславием бороться. Необходимо показать ему отвратительные стороны тщеславия и научить его бороться. То есть мы как бы не боремся с ним тогда, когда тщеславие делает положительную работу, но когда эта работа закончена, мы пытаемся человека научить и показать вредность тщеславия и научить с ним бороться. Для этого очень важно научить ребенка не самим чистым тщеславием бороться, а научить его не осуждать других людей и заботиться о ближнем. Это не является, ну скажем так, эффективным методом борьбы с тщеславием. Нет, с тщеславием придется встретиться лицом к лицу, и это страшная борьба, и в реальности она состоится где-то уже далеко, когда человеку под 40, а то и за 40. Это неизбежно, это ход жизни, если человек не пришел в монастырь в 16 лет, а кто его возьмет в 16 лет? Вот. Если он не воспитан в патриархальной среде, среди патриархального мира, никогда не общался с обыкновенными нынешними людьми в обыкновенной школе, в обыкновенном городе, ну да, ему, может быть, это все удастся сделать раньше. Я говорю про обыкновенных людей. И вот по-настоящему борьба его будет позже. Но если он лет в 16-18 научится не судить тех подростков, юношей, девчонок, которые ведут не совсем правильный, социально активный, нормально социальный образ жизни, чтобы их не осуждать. Зачем? Вот это мы можем сделать. Это не повредит мотивации ребенка, но это отрежет его, если он научится не судить, не превозноситься над другими и не научиться хоть как-то помогать тем, кто рядом с ним, это удержит его от самых крайних форм тщеславия. И приведет к тому, что когда он станет зрелым человеком, он окажется вполне способным побороться и потягаться с тщеславием. Если подростка, не научить юношу, подростка, не научить заботиться о ближних, помогать, когда там кто-то нуждается в помощи, хотя он и, может, и недостоин этой помощи, но им плохо, ему надо помочь. Не судить таких людей и не хвастаться сильно много о том, просто принимать похвалы, но самому-то этой похвалы не искать. Вот этого будет достаточно, чтобы ребенок, став взрослым и зрелым человеком, смог потягаться с тщеславием. Если мы его этого не научим, то тщеславие его съест. И даже тогда, когда он мог бы и это и сделать, его духовных сил, умственных сил душевных сил недостаточно будет для того, чтобы бороться с тщеславием, оно его съест. И третье, что в этом отношении важно, что важно понимать, что человек, вот такой успешный подросток, успешный ребенок в школе, отличник, отличница, вот, там, книжный человек, там, какой-нибудь там тайный изобретатель, вот, мальчики очень любят с роботами или с программированием возиться, такой тихий, никуда не лезет, никуда не суется, вот, нигде не выпендривается, не приводится, не, ну вот, очень хочет угодить учителям, родителям, в целом ни во что не вляпывается, и создается иллюзия, что это очень хороший, спокойный, тихий человек. Наш народ давно подметил, в тихом омуте черти водятся. И вот как раз в этом случае имеется в виду то тайное тщеславие, которое в каждом человеке дремлет. Если он не подвизается в борьбе с тщеславием, то оно в нем живет. Это как мы вот до этого всего читали, это невозможно. Невозможно победить, оно везде, оно многолико, оно пронизывает всю жизнь человека. Нам кажется, что он хороший, все у него правильно, но он тайно знает, что он не такой, как все. Он знает и очень гордится тем, что он не такой, как все. И он очень хочет, ему нравится, что его хвалят и ставят пример, хотя он тихо сидит и молчит. И вот очень часто и неожиданно это выстреливает в какие-то годы, у кого в юности, у кого в молодости, там, в 20 лет, у кого и в 40 лет выстреливает. Вот. Кто-то так и не выходит замуж, кто-то так и не женится. А если выходит замуж и женится, часто неудачно. Вот. И это не вдруг так жизнь, тяготы жизни испортила. Вот это его «я не как все», оно уже отравляло его тихое, спокойное бытие еще в подростковом возрасте. И в конце концов там гнило, 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 и оказалось, что он просто не в состоянии нормально социализироваться. Он так и сидит тихохонько дома, он так и читает книги, потому что в целом он не может выстраивать отношения с людьми, которых внутренне он не уважает. Он знает, что он не такой, а они плохие, испорченные, развратные, гадкие. Ему, да не хочу я с ними общаться. И он не может социализироваться, и кажется, что это из-за его застенчивости, или из-за его скромности, или из-за его тихости, или еще там с девушками не умеет общаться, с мальчиками не умеет. Нет. Потому что там в груди, далеко, далеко, в недрах этой души, дремлет тщеславие. Оно и дремлет там специально. Потому что раскройся оно, он бы сам себя увидел со стороны и ужаснулся бы. И захотел бы стать действительно, ну если не нормальным человеком, то по крайней мере здоровым человеком. Но оно там, он бы мог исправиться. А демон тщеславия там живет, отравляет душу человека, ведет его к погибели. А не окружающие, не он сам, об этом даже не догадывается. Если Бог не вмешается порой очень неприятными событиями в жизни человека, то так бы многие и прожили до конца своих дней, не постигая, какой страшной тьмой отравлено, окутано все их бытие. Это первое, что хотелось сказать вот в отношении тщеславия, в отношении наших детей. Мне бы хотелось вот как бы лишний раз подчеркнуть, еще раз подчеркнуть, что не пытайтесь сделать из ваших детей смиренных монахов. Не пытайтесь, это никому, кроме Бога, не под сил. Когда вы навязываете им смиренный, как вам кажется, образ жизни, вы только учите их лицемерить, и больше ничего. Вот. И не удивляйтесь, что он тогда ничего не достигнет, а вам тоже этого хочется. Но второе, о чем бы мне хотелось сказать в отношении вот этих вывертов, этих как бы ликов, личин, точнее, тщеславия, наиболее печально, когда тщеславие рядится в одежды смирения. Когда человек разыгрывает, так скажем, разыгрывает покорность не потому, что он действительно смирился, а потому, что он тщеславен. Такое вот состояние, про которое тоже наш народ сказал в пословице: смирение, которое паче гордости. То есть такой образ смирения, в котором гордыни больше, чем в любом гордом человеке. Вот речь идет по тщеславию. Это искажение, этот выверт тщеславия, которое гримируется в ризы, в одежды смирения, он может происходить двояким образом. Первое – это когда человеку нравится образ смиренного человека, и он пытается его продемонстрировать. То есть он не смирился, но представляться смиренным ему нравится, потому что ему самому внутренне нравится этот образ. Он как бы смотрит на себя со стороны, ну, не сказать, что любуется собой, это уж совсем как бы было очевидно, но ему просто нравится, что он такой, он мнит себя смиренным, потому что он изображает смиренного человека, поскольку он знает, что в определенных кругах это имеет определенную котировку, это ликвидный товар, вот, ему это нравится, и вот часто люди совершенно гордые, до невозможной степени гордые, но попадающие в церковную среду, они понимают, что там востребовано, какой продукт там востребован, и начинают напускать в себя такой вот смиренный вид, используя смиренные слова, какие-то смиренные выражения, речи или лица, ну, играют роль смиренного человека. Конечно, даже не очень искушенный человек разберется, что это подлог, что на самом деле никакого смирения тут нет. Но человек так входит во вкус, так входит, вживается в свою роль, что эта личина почти неотдираема от него. И даже говоря ему, например, о том, что ты же сейчас лицемеришь, ты же не смирился, он вместо того, чтобы осознать, говорит: да, простите, я не смирился, вообще я смиряться не умею, вообще никто и звать меня никак. Но при этом внутри его гордыни просто он принимает такой образ, такое выражение, такой образ проживания собственной жизни, чтоб иначе он уже не может говорить, не может делать, но это не значит, что он стал смиренный, там внутри у него все по-прежнему отравлено гордыней. Ты ему говоришь там что-то, там делаешь замечание, что ну, это же гордо, это же ты же не уважаешь человека, ты же превозносишься, он говорит: да, простите меня, я ничтожное существо, жалкое, мерзкое, отвратительное, гадкое, ничего не умею, ничего не знаю. Вот такой я несчастный человек. Ты пошел куда? Ты куда пошел, тебя спрашивают? Тут же командует он, и это переход мгновенный, потому что на самом деле внутри сердца у него нет смирения, просто он перед какими-то людьми в каких-то состояниях он выражает это самое, вот это свое типа, как бы, подложное смиренномудрие, но тут же, выходя из храма, или там же прям в храме, тут же прям, не отворачиваясь от этого человека, он может руганью и бранью кричать на какому-то там бабушку, дедушку, там просто проходящего ребенка, может ударить, ну, когда ты стоишь оторопело, смотришь, и говорит: да, простите, я вот такой невоздержанный, невыдержанный. Вот вообще гад, как земля меня носит, какой отвратительный. И все, и тут же опять снова начинать это делать. Вот, это отвратительно, это гнусно, но вот такие люди тоже есть. Он на самом деле, этот человек, совершенно не только не смирился, он даже понятия не имеет, что такое смирение, он никогда, никогда, никогда в жизни не переживает о судьбе обиженных им людей. он просто не чувствует этой обиды. Ему кажется, что он просто как бы делает что-то ради интереса не своего, ради общего дела, ради того, что это надо делать. И вот в результате получается, что он даже этого не понимает, но это полное неуважение, непонимание даже того, что другие люди этого уважения достойны. Вот. Но это смирение, которое паче гордости, на самом деле это такая, скажем, такой костюм, такая маска, которая считывается всеми, и все понимают, что этот человек никакой не смиренный, ничего смиренного там нет, потому что даже в своих этих словах он говорит гордо, высокомерно, и все это понятно. По сути дела, обмануть он может только себя самого. Больше он никого не обманывает. Но есть второй способ, когда смирение рядится, когда тщеславие рядится в одежды смирения. Это тогда, когда мы угождаем человеку, чтобы произвести на него впечатление, чтобы ему нечто доказать и нечто показать. Мы уступаем и терпим, вот, все несообразности другого человека, все его закидоны, все его грехи, всю его наглость, подлость, низость мы терпим, мы уступаем, вот, мы терпеливо несем этот самый наш крест, вот, и создается полное вот ощущение, что человек смиряется, на него орут, а он опустит голову и молчит. Ему говорят, обзывают самыми гнусными словами, говорит, пошла вон или пошел вон, и он смиренно уходит. Он никому не говорит ни слова, он все терпеливо переносит. И создается у всех, кроме людей смиренных по-настоящему, создается полное ощущение, что они видят смиренного человека. Именно этим продиктован вопрос, который я часто слышу и который часто задают, когда речь идет о смирении. Если именно когда люди спрашивают о смирении, говорят о смирении, именно такое состояние и считают смирением. И они говорят, что а почему тогда вот смирение заканчивается трагедиями, сумасшествием, вот, порой убийством, очень часто самоубийством. Почему тогда? Тогда зачем нам Христос указал путь смирения, если оно мало того, что так некрасиво и безобразно, оно заканчивается чаще всего трагично. Люди говорят про такое тщеславное смирение, а вовсе не про настоящее, о котором говорит Христос. Если вы сопоставите распятого Христа и вот такого человека, терпеливо переносящего поношение, вам может показаться, что это одно и то же, но только если вы не знаете Христа, только если вы сами не смирились пока еще и к смирению Христа не прикасались. Когда же вы прикоснетесь, то спутать эти два образа нельзя. Но подробнее мы об этом поговорим в следующий раз.